Глава третья. Лес между мирами. Дядя Эндрю и его кабинет немедленно исчезли. На минуту все смешалось, затем Дигори ощутил, что внизу под ним тьма, а сверху на него льется ласковый зеленый свет. Сам он ни на чем не стоял, не сидел и не лежал, ничто не касалось его. И он подумал: «Наверное, я в воде. Нет, под водой». Он испугался и тут же головой вперед вырвался наверх и оказался на мягкой траве, окаймлявшей маленький пруд. Поднявшись на ноги, он не задыхался и не хватал ртом воздух, что странно, если ты только что был под водой. Одежда его была совершенно сухой. Пруд небольшой, словно лужа, метров 3, находился в лесной чаще. Деревья стояли почти рядом, и листьев на них было столько, что небо Дигори не видел. Сюда вниз падал только зеленый свет, но наверху, должно быть, сверкало солнце, ибо свет, даже пройдя сквозь листву, казался теплым и радостным. Тишина тут стояла невообразимая. Ни птиц, ни насекомых, ни зверьков, ни ветра. И ты, казалось, слышишь, как растут деревья. Прудов было много. Дигори видел штук 10, не меньше. И деревья словно пили корнями воду. Несмотря на необычайную тишину, чувствовалось, что лес полон жизни. Рассказывая о нем позднее, Дигори говорил: «Он свежий, он просто дышал. Ну, как пирог со сливами». Удивительно, что Дигори сразу забыл, почему он здесь очутился. Он не думал ни о дяде, ни о Поле, ни даже о маме. Он не боялся, не беспокоился, не испытывал любопытства. Если бы его спросили: «Откуда ты явился, мальчик?», он сказал бы: «Я был здесь всегда». Позже, рассказывая об этом, он говорил: «Там нет никаких событий, ничего нет, деревья растут и больше ничего». Дигори долго стоял и смотрел, пока не увидел, что недалеко в траве лежит какая-то девочка. Глаза у нее были закрыты, но не совсем, словно бы она просыпалась. Он постоял еще, глядя на нее. Наконец она открыла глаза и стала смотреть на него. Потом проговорила сонным голосом: «Кажется, я тебя где-то видела».
«И мне так кажется», — сказал Дигори. «Давно ты здесь?»
«Всегда», — ответила девочка, — «то есть очень давно».
«И я тоже», — сказал Дигори.
«Нет-нет», — сказала девочка, — «ты только что вылез из этого прудика».
«Да, правда», — удивленно проговорил Дигори. «Я забыл».
Они довольно долго молчали.
«Знаешь», — сказала девочка, — «наверное, мы правду виделись. Что-то я такое помню, что-то вижу, какое-то место. Вероятно, это сон».
«Я тоже видел этот сон», — сказал Дигори, — «про мальчика и девочку, которые жили в соседних домах и полезли куда-то. У девочки было грязное лицо».
«Нет, ты напутал, это у мальчика».
«Мальчика я не видел», — сказал Дигори и вскрикнул:
«Ой, что это?»
«Свинка», — отвечала девочка.
В траве и впрямь возилась морская свинка, опоясанная ленточкой, к которой было привязано сверкающее кольцо.
«Смотри», — закричал Дигори, — «смотри, кольцо, и у тебя такое, и у меня».
Девочка очнулась и приподнялась. Они напряженно глядели друг на друга, пытаясь припомнить что-то, и, наконец, в два голоса закричали:
«Мистер Кеттерли!»
«Дядя Эндрю!»
«Что же нам делать?» — спросила Полли.
«Взять свинку и вернуться домой?»
«Куда спешить?» — сказал Дигори, зевая во весь рот.
«Нет, спешить надо», — сказала Полли. «Уж слишком тут спокойно, сонно, что ли?»
«Здесь очень хорошо», — возразил Дигори.
«Да, но домой вернуться надо», — не сдавалась Полли.
Они встали на ноги и осторожно потянулись к свинке, но передумали.
«Лучше ее не брать», — сказала Полли. «Кому-кому, а ей здесь хорошо. Дома твой дядя начнет ее мучить».
«Еще бы», — согласился Дигори. «Что он с нами сделал, ты подумай. Кстати, а как нам вернуться домой?»
«Нырнуть в этот пруд», — предположила Полли.
Они подошли к пруду и посмотрели на зеленую, спокойную воду, в которой отражались листья. Казалось, там и дна нет.
«Ты плавать умеешь?» — спросила Полли.
«Немножко, а ты?»
«Совсем плохо».
«Да не надо нам плавать», — сказал Дигори. «Только нырнуть, и само пойдет». Нырять им не хотелось, но они не сказали об этом друг другу. Взявшись за руки, они отсчитали «раз, два, три, плюх» и прыгнули. Раздался всплеск, они зажмурились, но, открыв глаза, увидели, что стоят в мелкой луже, как стояли. Пруд был неглубок, вода едва доходила до щиколоток.
«В чем дело?»
— сказала Поля, испугавшись, но не слишком. «Испугаться по-настоящему в этом лесу невозможно».
«Знаю», — сказал Дигори. «На нас желтые кольца. Они переносят сюда, понимаешь? А домой зеленые. Карманы у тебя есть?»
«Так, хорошо. Положи желтые в левый. Держи, одно тебе». Они снова пошли к пруду, но Дигори воскликнул. «Стой!»
«Что такое?» — спросила Поля.
«Мне пришла в голову мысль», — отвечал Дигори. «Куда ведут другие пруды?»
«То есть как?
Ну, к нам в наш мир мы вернулись бы через этот пруд. А через другие? Может, каждый ведет в какой-нибудь мир?»
«Я думала, мы уже в другом мире. Ты же сам говорил. И дядя Эндрю».
«Да ну этого дядю! Ничего он не знает. Сам, небось, никуда не нырял. Ладно, ему кажется, что есть наш мир и второй другой мир. А если их много?»
«Значит, это один из них?»
«Нет, это вообще не мир. Это как бы перекресток».
Поля не поняла, и он принялся ей объяснять. «Нет, ты подумай. Наш проход не комната, но из него можно попасть в комнаты. Он и не часть дома, но можно попасть куда хочешь. Потому тут так и тихо. Здесь ничего не случается. Как там у нас? Люди сидят в домах и разговаривают, и что-то делают. А между стенами, над потолками и в проходе, где мы пошли, событий нет. Давай нырнем в другой пруд, а?»
«Лес между мирами», — завороженно проговорила Полли. «Какая красота!»
«Куда же мы нырнем?» — гнул свое Дигори.
«Никуда я нырять не буду, пока мы не узнаем, можно ли вообще вернуться», — сказала Полли.
«Еще чего?» — воскликнул Дигори. «Хочешь угодить прямо к дяде? Нет уж, спасибо».
«Нырнем немножко, не до конца», — настаивала Полли. «Только проверим. Если пойдет хорошо, сменим кольца и тут же вынырнем».
«А можно повернуть, когда мы там?»
«Но не сразу же мы здесь очутились. Значит, время у нас будет».
Дигори поупирался еще, но ему пришлось сдаться, ибо Поля наотрез отказалась нырять в другие миры, если они не поставят этого опыта. Она была такой же смелой, как он, например, не боялась ни ос, ни пчел, но далеко не такой любопытной. Дигори же был из тех, кому надо знать все, и впоследствии он стал тем самым профессором Керком, который участвует в других наших хрониках. Дети надели зеленые кольца, взялись за руки и прыгнули в пруд. Очутившись в зеленой воде, Полли крикнула «Меняй!», что они и сделали. Крикнуть «Меняй!» хотел Дигори, но Полли этой чести ему не уступила. Правда, они успели пролететь дальше воды, и перед ними сверкнули звезды на темном небе, мелькнул полупрозрачный Лондон, стал прорисовываться кабинет дяди Эндрю и тут же исчез, сменившись снова зеленым мерцающим светом. Через полминуты, не больше, они опять были в тихом лесу.
«Действует», — сказал Дигори. «Какой же мы выберем пруд?»
«Постой», — сказала Полли. «Давай сперва отметим этот».
Они с ужасом переглянулись. Все пруды походили друг на друга, и найти потом свой едва ли бы удалось. Дигори дрожащей рукой открыл перочинный ножик и вырезал у пруда полоску дерна. А Поля тем временем пробормотала.
«Хорошо, хоть кто-то из нас соображает».
«Не заводись», — отвечал Дигори. «Посмотрим другие пруды».
И Поля что-то ответила ему, а он ей. И так они припирались 10 минут, но читать об этом было бы скучно. Лучше поглядеть, как они стоят у другого пруда, держась за руки, и отсчитывают. «Раз, два, три, плюх!» И опять ничего не вышло. Они только намочили ноги во второй раз за это утро, если это было утро. В лесу между мирами всегда одинаково.
«Тьфу!» — сказал Дигори.
«В чем же дело? Желтые кольца, вот они. Он же говорил, что надо надеть желтые, чтобы попасть в другой мир». А дело было в том, что дядя Эндрю ничего не знал о промежуточном месте и потому напутал с кольцами. Желтые переносили в этот лес, зеленые – в любой из миров. Понимаете, многие чародеи часто сами не ведают, что творят. Как бы там ни было, Дигори и Полли решили просто наугад надеть зеленые кольца и посмотреть, что будет. И они надели их, и, взявшись за руки, гораздо веселее, чем прежде, отсчитали «раз, два, три, плюх!»